«Дарт, что случилось?» — встревоженно спросила Элизабет. «На тебе лица нет».
«Мелкие свадебные хлопоты», — отмахнулся я. «Не тревожься». И обратился к женской части моей дружины. «Трис, поднимай всех, пои зельем или еще что. В общем, приводи их в порядок, и чтобы через час все были подготовлены к любому делу. Хоть к походу в демоновы пустоши, хоть к плаванию за океан».
«Сделаю», — кивнула Трис, и, не задавая глупых вопросов, отправилась выполнять мое распоряжение.
«Стоун», — повернулся я к своему другу, — «пойдешь со мной в денежный дом».
«А я?»
— с ожиданием уставилась на меня Элизабет. «Ты тоже с нами. Как раз одним махом уладим все дела с деньгами».
«Так и что ожидается-то?»
— спросил Стоун, шагая рядом со мной.
«Поход в мои владения. Все как планировалось».
«А спешка к чему такая?»
«Время поджимает», — буркнул я. «Если в течение дня не покину Талор, то обещают поменять мой дальний удел на владение поближе, на подземные казематы под городом. И хватит вопросов. Все объясню, но чуть позже, когда дело сладится».
«Добро», — кивнул Стоун. «Если все так, то не до удовлетворения любопытства».
«Мы вернемся в Империю?» — спросила Элизабет.
«Вы с дядей останетесь здесь», — сказал я. «Ты принята в университет, и никто тебя здесь не обидит. К тебе вообще никаких претензий нет».
«Но мы одна семья», — возмущенно воскликнула Элизабет. «Мы должны помогать друг другу, а ты нас только гонишь прочь». «Если тебе нужно покинуть Илорию, мы последуем за тобой и всегда готовы помочь в любой беде».
«Элизабет», — вкрадчиво поинтересовался я, — «почему ты считаешь меня ослом?»
«Я не говорила, что ты осел»,
— растерялась девушка, не ожидавшая от меня таких слов. «А раз так, то какие могут быть сомнения в правильности моих решений? Я, по-твоему, не способен оценить свои силы и только из блажи не обращаюсь к тебе за помощью? Так поверь, все не так».
«То есть мы тебе сейчас не нужны?» — сделала правильный вывод Элизабет. «А откуда ты знаешь, что будет завтра? Я все же владею магией, и от меня будет прок».
«Чтобы завтра не приключилась такая надобность, я подумал об этом сегодня», — ответил я. «И ты с отцом остаешься в Талоре, а я улажу свое дело и вернусь».
«Лучше бы тебе послушать брата», — посоветовал Элизабет Стоун, продолжавший при каждом удобном случае напоминать ей, что считает нас родственниками.
Она злилась на него, но терпела подобные напоминания, так как крыть было нечем. «Вот что значит хороший товарищ», — с одобрением подумал я. Одной фразой унял своенравную девчонку и меня выручил от долгих объяснений и уговоров. В денежном доме Нару мы задержались совсем ненадолго. Быстренько обтяпали мои дела и вернулись в таверну. С векселями на 3000 золотом и парой тяжелых мешочков, в которых было еще 500. Помимо этого, 5000 перекочевали на чековую книжку Элизабет. На случай совсем уж трагического исхода моей задумки, в качестве приданного, и Стоуну такую же книжку завели, хоть и с меньшей суммой, чтобы мог позаботиться о дружине. Обнаружив по прибытии, что отряд уже в сборе, я облегченно вздохнул. Трис не подвела, видать, действительно отпаивала мою дружину зельем. «Стоун, держи», — протянул я ему вексель на 200 и отсыпал еще около 100 монет. «Ты с Элизабет и моим дядей отправляешься в порт. Зафрахтуйте там корабль для экспедиции вверх по течению Фиоры». «Да, я понимаю, что ты не разбираешься в кораблях», — перебил я собирающегося возразить Стоуна. «Без разницы, что за посудину и за какие деньги вы найдете. Главное, чтобы было на чем добраться до моих владений и не утопнуть по пути».
«Понял», — кивнул Стоун.
«Трис, ты отправляешься с Ларсом закупать припасы», — сказал я, отделяя еще часть денег от своего капитала. «Исходи из расчета 5 декат и смотри, чтобы не подсунули какую-нибудь гадость. Не за деньги беспокойся, а за качество провизии. Закупишься, найдешь Стоуна у причалов и погрузите все на корабль. Я туда же подойду, когда управлюсь с остальными делами».
«А нам чем заниматься?» — спросил Риггер.
он и Кларк остались не у дел. Остальные со мной отправятся. В торговые ряды. Золото от воришек охранять. И мне солидности в глазах торговцев прибавлять. Целители мои старания оценили. Даже если у них были посетители, мне не приходилось ждать очереди. Видно ведь, что благородный человек по важному делу пришел. Тем более, что наличие охраны явным образом свидетельствует о платежеспособности посетителя. Жаль только, помочь мне целители не могли, а потому ничего из моих денег им не перепало. Битых 2 часа я убил на шатание по лавкам целителей. И везде одно и то же. Да, сонное зелье есть. Да, сонный газ сделать не проблема. Но я не могу. Во всяком случае, в требуемых вами количествах. А ведь серьезные все люди. Одних подмастерьев у каждого по 10. Только ближе к полудню мне улыбнулась удача. Отыскал я нужного человека. «Ваша милость, но зачем вам такие средства?» Изумился моим требованием опрятно одетый целитель средних лет. «Да в таких количествах. Но я бы понял, если бы требовалось стражу у комнаты молодой леди усыпить, чтобы проникнуть к ней незамеченным. Или еще для какой мелочи. Но чтобы все засыпали на расстоянии пары сотен ярдов, не проще ли воспользоваться магией?» «Проще», — согласился я. «Но, как я понимаю, и дороже, а мне понадобится довольно много такого средства. Это превращает даже малую разницу в цене в солидную сумму. А для чего? Владения мои в пустошах. А наша несравненная принцесса Алисия обещала посетить мой замок, когда он будет отстроен. Так что нужно браться за дело, только надо с демонами разобраться». Вот я и подумал, что сонный газ будет отличным подспорьем в этом деле. Демоны-то всегда отираются в низинах, у воды. Значит, можно забросать лощины посудинами с сонным газом, а там и разобраться с неугодными мне подданными. Но травить не желаю, а то вообще вся живность переведется. «Ясненько», — пробормотал целитель, удовлетворившись моими объяснениями, и погрузился в раздумья, видимо, подсчитывая, какие барыши сулит ему эта блажь благородного. «Вот что, ваша милость», — сказал он чуть погодя. «Сонный газ я приготовить могу. И, как вы хотите, с большим радиусом воздействия. Ярдов 150. Есть досадная мелочь. Тяжелый он и тянется вниз, что умаляет его действия в военных целях. Но для вас, думаю, это будет наоборот хорошо». «Отлично», — довольно протянул я. «И как много нужно времени для создания нескольких образцов?» «Достаточно пары часов», — заверил меня целитель. «Только мне потребуется письменное разрешение на продажу вам такого товара. Из канцелярии совета. Иначе ничем помочь не смогу». «Даже для малой партии, чтобы опробовать и понять, будет ли толк от такой штуковины?» «Если только 1-2 образца», — замялся целитель. 3, — предложил я, — чтобы быть твердо уверенным в твоем средстве. Тогда и разрешение можно будет получать. А если опасаешься, что я собираюсь использовать твое творение в неблаговидных целях, могу дать слово, что не буду обращать его во зло». «Ну, хорошо», — сдался мужчина. 3 образца. «И противодействующее средство», — добавил я. «А то, не дай боги, на нас ветром отнесет этот усыпляющий газ, да нас беспомощных демоны слопают». «Сделаю», — пообещал целитель. «Хотя сонный газ не бесцветный и похож на густой дым, и потому советую вам внимательно следить за его движением». И добавил. «Все это будет стоить вам 50 золотых и разрешение беспошлинно скупать в ваших владениях алхимические ингредиенты». Возмутившись названной ценой, я затеял торг. Спешка не спешка, а соответствовать роли нужно. А ну как целитель заподозрит что-то неладное и откажется делать сонный газ. Нужные бумаги не достать, а использование магии для принуждения может поставить меня вне закона. Что совсем нехорошо будет. Хватает и неприятностей, обещанных Эстер. Хотя, если придется, наследием Тила воспользуюсь, несмотря ни на что. Без сонного газа мне никак. Слишком уж важную часть плана он должен выполнить. Но, похоже, я не вызвал у целителя никаких подозрений. И затребовал он так много только за образцы, пообещав, что если меня все устроит, то в дальнейшем цена будет втрое меньше. На том мы и сговорились, с одним небольшим дополнением. Образцы я потребовал изготовить сейчас же. Расплачиваясь, указал на Ригера, пояснив, что вечером мой человек заберет товар. Распрощавшись с целителем, я отправился дальше. За остальными покупками. И еще не менее 4 часов болтался по торговым рядам, подбирая все необходимое. Свитки, на которые ушла большая часть векселей, кое-какое обычное оружие, сети из прочных шелковых шнуров и уйма иного снаряжения. Даже Кузнецов озадачил срочным заказом, потребовав изготовить 2 металлические лодки и 5 клеток. А самое главное, я приобрел себе дорогой, но очень хороший клинок с заклинанием молнии 2-го круга. Орудие бескровного убийства может очень пригодиться в Зеленой долине. Из-за этого в порт я попал далеко за полдень. Да еще там потратил немного времени на поиски Стоуна. Хорошо еще он со своим заданием справился. Хоть я и не особо волновался по поводу найма корабля, ибо в гавани их десятки, а все равно испытал облегчение, что все удачно сложилось. А то мало ли. Но все было в полном порядке. Стоуну удалось заговориться с капитаном только что спущенного на воду корабля. Тот как раз раздумывал над небольшим походом для проверки шхуны, а тут подвернулось удачное дело. И поход легкий. Всего-то 6 дней идти вдоль берега до Фиоры, да немного подняться по течению. И выгодный, так как плата высока. В общем, когда мы поднялись на борт, энтузиазм команды был заметен. Ну, возможно, команда наводила суету перед хозяином, а не радовалась первому выходу в море корабля. Упитанный настолько, что это плохо скрывала просторная одежда, мужчина наблюдал за погрузкой и давал последнее наставление молодому капитану корабля и стоявшему возле него парню помладше. К ним мы и подошли, представились и завели разговор о предстоящем походе. Владелец корабля, купец Варих, был обеспокоен срочностью выхода в море, и мне пришлось наплести небылица сокровище, которое нужно добыть близ Фиоры. Как ни странно, это объяснение его удовлетворило. Он, похоже, всех молодых людей считал наивными мечтателями и авантюристами. И тотчас начал стращать капитана корабля самыми суровыми отцовскими карами, если тот попробует сунуться сам или отправит кого-нибудь из команды вместе с моим отрядом на берег. Беспокоился человек за сына. Куда больше, чем за корабль, в который он вложил большую часть своих денег.
«Ну, хоть ты за ним присматривай, Сельм», — наказал Варих вихрастому пареньку. «Не давай ему лезть во всякие авантюры». «А ты, Тимир», — сурово сказал он сыну, — «слушай, что тебе двоюродный брат говорит. Хоть он и моложе тебя, а все же маг. Глупого совета не даст».
Я хмыкнул. Если бы магия добавляла ума, быть бы мне мудрецом. Но посмотревшему на меня Вариху я не стал ничего говорить. Пусть разбирается со своими родственниками как хочет. Его корабль. Мне же нужно только добраться до Зеленой долины, а не соваться в чужие дела. А команда, которая, как выяснилось, почти целиком состояла из родни Вариха и ее воспитания, не моя забота. Мне и без того пришлось почти до ночи провозиться со своими делами. Пока все наши заказы доставили в порт, пока мы их разместили на корабле, еще кое за какими мелочами пришлось снова Трис на рынок отправлять, а Ригера к целителю за заказом. В общем, то одно, то другое, вечер наступил. Я же, разобравшись с заботами, наконец смог перекусить. А вот выспаться не вышло. Сна не было ни в одном глазу. Провалялся на кровати до рассвета, размышляя о будущем. О том, как сделать так, чтобы оно не превратилось в унылое существование из-за моей ошибки. 29 дней у меня оставалось на то, чтобы вызволить Мэри и обезопасить ее жизнь. 15 из них я отвел на выполнение плана с похищением путем незаметного проникновения в цитадель. В случае неудачи решил покрутиться вокруг цитадели и попробовать иные способы, вплоть до отлова варгов и применения к ним заклинания ментального принуждения. И хотя до этого было еще далеко, и мой первый план не потерпел крах, я не прекращал разработку иных способов вызволения Мэри. Да и не оставалось ничего иного, кроме как работать головой. На рассвете мы вышли в море, и хотя моя душа жаждала действия, пришлось смириться с вынужденным покоем. На шхуну я повлиять не мог, так же, как и на море, а потому оставалось терпеливо ждать, когда мы доберемся до Зеленой долины. На корабль же грех было жаловаться. Пусть он был обычным купеческим судном, но с пустыми трюмами шел ходка. А корабельный маг ему подсоблял, обеспечивая попутный ветер.
«Доброе дело», — высказался в первый же день Стоун, увидев, как Сельм управляет ветром. «Хоть где-то магия пользу приносит».
«Так погодники у нас и крестьянам помогают», — возразил я. «Только мало их, да надо оплачивать их труды». Не зная при том, был ли в этом смысл. Может, на завтра и так, к примеру, должен был дождь пойти. И не нужно было за него платить.
Так если бы сильные маги использовали свой дар на добро, все проще было бы. Цену сбили бы, и крестьяне не сомневались в выборе, положиться на авось или поправить погоду с помощью мага. Так нет же, всяк, кто одарен, сразу в боевые маги метит.
«Нет, это не так», — возразил Сельм, услышавший наш разговор. «Я вот и не хотел никогда изучать боевую магию. Мне погодная нравится, и заклинания эти даются мне гораздо легче».
«А с силой у тебя как?» — спросил Стоун.
«Пока мне подвластен третий круг заклинаний», — ответил корабельный маг. «Лет через 5 будет по силе и второй. Тогда-то и развернусь. Корабль у нас летать будет, а не плавать. И никакой разбойник догнать не сможет».
«Это да», — согласился Стоун. «Таких сильных магов у пиратов быть не может».
«А ты ведь тоже маг?» — обратился ко мне Сельм. «Боевой, похоже». «Походный», — проворчал я. «Вся жизнь в походах». «А учился где?» — продолжил расспросы Сельм. «Самоучка я». Сразу разочаровался в моих способностях парень и пошел по своим делам.
«Самоучка», — весело хмыкнул Стоун. «А ведь так оно и выходит. По уму-то ты нигде не учился».
«Неважно», — отмахнулся я.
«Это да», — посерьезнел мой друг и спросил. «Так ты скажешь, отчего такая спешка и куда мы направляемся?»
«К Зеленой долине. Демонов ловить», — ответил я и, вздохнув, добавил. «А потом эти демоны проникнут в оплот варгов и выкрадут оттуда Мэри, пока ее не казнили».
«Как это?» — опешил Стоун. «За что ее порешить решили?»
«Да с головой некоторые варги не дружат», — ответил я. «Старые которые. Поэтому Мэри нужно вытащить из цитадели, а потом разбираться что да как». К Стоуну, насевшему на меня с вопросами, вскоре присоединилась Трис. Вдвоем они выпытали у меня дальнейшие планы и в один голос заявили, что это нереально. «Слишком многое зависит от удачи. С этим я согласен, но раз нет иных решений, то готов положиться и на удачу. Тем более, что мои советчики не знали обо мне всего и неверно оценивали мои возможности. А благодаря Тилу они были значительно расширены. К тому же я не пренебрегал подготовкой. Старался продумать каждую мелочь. Никак нельзя было допустить, чтобы что-нибудь сорвалось, только бы вытащить Мэри». До Зеленой долины мы добрались быстрее, чем в мое прошлое путешествие. Хороший корабль. Мне бы такой пригодился, тем более, что он и предназначен для перевозки грузов. И добрая команда. Да только понятно было, что затратившие столько сил и времени родичи Вариха не откажутся от своего дела и не перейдут ко мне на службу. Свое у них дело, семейное. Таких не переманить». Вот только, как оказалось, их новенький корабль не только у нас восхищение вызывал. Когда показались нанесенные течением фьорды острова, позади нашего судна обнаружился преследователь. Причем быстро нагоняющий нас. Наверняка тоже с магом на борту. Камелия, взглянув на приближающийся брик в зрительную трубу, сказал Тимир. Тоже купец. Когда мы выходили, по соседству разгружался. Похоже, пираты, нахмурился Сельм. Иначе зачем так за нами спешить? Нет, пока они идут так же, как и все. От того, что нагоняют, пиратами их назвать нельзя, возразил наш капитан. Но поостеречься нужно. Войдем в течение фиоры и по нему дальше в море выйдем. Сельм магией поможет, а там сразу видно будет, мимо пройдут или за нами направятся. Пройдут, а когда убедятся, что мы успокоились и вошли в фиору, вернутся, высказал я свое мнение, исходя из того, как бы сам поступил, будь я пиратом и знал о цели похода. Уверен, выяснить, куда мы идем, не было проблемой. «День выждать и удостовериться, что они ушли», — предложил осторожный Сельм. «Нет», — возразил я, — «у меня каждые сутки на счету, и лучше сразу разобраться с преследователями, а не ждать, пока они ночью подберутся и всех вырежут, когда мы будем стоять на рейде. Тем более Тимир говорит, возможно, это просто спешащий купец, которому нет до нас никакого дела. К тому же у нас два мага на борту», — добавила Трис, с которой я слонялся по палубе, когда нас подозвал капитан. «Правим вверх по течению», — распорядился Тимир, приняв решение, о котором, как мне кажется, пожалел и костерил меня мысленно, на чем свет стоит, когда оказалось, что Камелия тоже меняет курс и идет за нами. «Трис, поднимай парней», — распорядился я, — «пусть готовятся к бою. И Стоуну скажи, чтобы захватил мою поясную сумку и оружие». «Лерх, ты тоже готовь ребят», — приказал капитан. «Если пираты сразу не отстанут, то боя не избежать. Кровавого боя», — тихо добавил он, думая, что его не расслышат.
«Что, морские разбойники?»
— спросил Стоун, притопавший с моими вещами и вооружившийся сам. «Возможно», — ответил до последнего надеющийся на лучшее Тимир. «Так не подпускайте их», — высунулся из-за Стоуна Ларс, недоуменно посматривая на готовящихся к схватке людей. «Пару огненных шаров им, и пусть пожары тушат». «Это не так просто», — скривил губы в усмешке Тимир. «И парусина, и дерево обрабатываются специальными составами, чтобы не допускать горения. Так что спалить корабль с помощью магии очень трудно. Огненные шары прожигают лишь дырки в парусах, а дерево просто обугливают. И жизнями пираты не дорожат, могут не испугаться вражеского мага и пойти на абордаж». «А какое у нас наказание за пиратство?» — поинтересовался я, размышляя, стоит ли использовать в случае чего свиток или не тратиться. «Виселица им всем уготована», — хмуро бросил капитан. «Только трудно уговорить их на нее отправиться». «Смертная казнь, значит», — кивнул я. «Что ж, думаю, они знали, на что шли, а я знал, что риск для меня недопустим. В обычном случае можно было бы подпустить пиратов поближе и использовать свиток с заклинанием «Сфера паралича», а затем повязать всех негодяев. Но сейчас это слишком опасно. Вдруг у них есть защитные амулеты и корабельные катапульты с горючкой, о которых капитан не стал говорить Ларсу. А ведь именно так сжигают плохо горящие корабли, превращают их в огромный костер. Так что дело может плохо обернуться. «Капитан, рассчитывайте почти на 200 противников», — сказал я Тимиру, используя для получения данных сторожевую сеть. Тимир кивнул. «Это подозрительно. Такая большая команда не для этого корабля. Сейчас все решится», — оповестил нас внезапно охрипший Сельм, когда наши преследователи оказались в 200 ярдов от нас. Пылающий шар, отправленный корабельным магом, расплескался огненной кляксой по носу преследующего нас корабля и показал врагам, что добыча им попалась слишком кусачая. Ледяное копье, прилетевшее в ответ, выломало кусочек борта и вместе с деревянными обломками сгинуло в море, что заставило капитана и мага переглянуться и побледнеть. «Мало того, что пиратов намного больше, так у них еще и сильный маг. Это означало, что шансов спастись практически нет».
«Эй, торгаши, бросайте якорь и сдавайтесь!»
Донесся до нас чей-то довольный голос.
«Не заставляйте нас портить наш новый корабль!»
Капитан промолчал, не ответив пирату. «Да и что отвечать, если сдача в плен означает только одно — рабство?»
«Эй, решайтесь быстрее, пока мы добрые!» — продолжили орать с пиратского брига. «Вы у нас вторые за этот рейд, так что трюмы у нас переполнены добычей и пленниками. Обещаем, сдадите без боя корабль, можете проваливать на все четыре стороны».
И заржал, решив, что это хорошая шутка — отпустить нас. Может, даже уже представлял, как высаживает нас на берег Зеленой долины, и мы умоляем его не делать этого. «Проклятье!» — выругался я, доставая из поясной сумки свиток сферы паралича. «На борту камелии пленники. Огненную стену использовать нельзя, как бы мне ни хотелось одним махом решить проблемы с пиратами». «Тимир, делайте, что вам велят», — повернулся я к капитану. «Пусть идут на абордаж». «Мы не собираемся сдаваться», — коротко ответил капитан. «Я этого и не предлагаю. Мне только нужно, чтобы корабли сцепились меж собой, и потопить один отдельно от другого не представлялось возможным. Тогда я использую сферу паралича и остановлю пиратское нашествие. Ну и вражеским магам можно будет заняться».
«Хорошо», — оживился Тимир, уже мысленно простившийся и с кораблем, и с родственниками. «Умные люди!» — похвалил нас неугомонный пират, видя, что мы спускаем паруса и замедляем ход. «Как обещали, всех отпустим. Рабов у нас и так предостаточно. Может, только вон ту деваху с собой заберем?» — намекнул он на Трис, стоявшую с нами. «Если хорошо попросит». И снова заржал.
«Так», — повернулся я к своей дружине. «Вперед меня не лезть, вести себя осторожно. Непарализованные пираты либо не попали в сферу воздействия заклинания, либо имеют довольно сильные защитные амулеты, и магического оружия у них полно. Поэтому не проявляйте беспечность. Помимо мага, на борту могут быть другие опасные противники. А уж к самому магу и не подходите. Если развернется магическая дуэль, вы будете только мешаться».
«Всем все ясно?» — оглядел воинов Стоун.
«Как только парализованные повалятся на палубу, сразу бьем из арбалетов по оставшимся на ногах дварфовыми болтами», — продолжил я отдавать указания. «Трис и Ригер после абордажа остаются здесь и по возможности помогают остальным, стреляя по врагам. Стоун, Кларк и Ларс отправятся со мной в гости к пиратам». «Наши ребята подсобят вам», — сказал капитан. «Все вместе мы одолеем пиратов». «Вашей команде лучше не соваться в бой», — сказал я. «Пиратский корабль, как радуга, светится от магических побрякушек. Вас вырежут в один миг. Тем более, что останутся только действительно хорошо защищенные враги». И посоветовал. «Защищайте свой корабль, если кто переберется сюда, а на чужом мы сами справимся».